говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит мой коллега Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях выпуска. На взорванном российском газопроводе, ведущем в Грузию, продолжаются восстановительные работы. Между Великобританией и Россией разгорается дипломатический скандал. Тони Блэр вновь обвинил Иран в поддержке терроризма. Восстановительные работы на газопроводе, соединяющем Россию и Грузию, завершатся к концу этого дня, сообщил полномочный представитель президента России в Южном федеральном округе Дмитрий Казак. В ночь на воскресенье в результате подрыва газопровода в Северной Осетии и опор линий электропередач в Карачаево-Черкесии поставки газа и электроэнергии из России в Грузию были прерваны. Сейчас топливо поступает в Грузию из Азербайджана, а электричество из Турции. Грузинские власти обвиняют в диверсиях Москву. Президент России Владимир Путин заявил сегодня на совещании в Москве.
Я обращаю внимание Министерства внутренних дел. Сейчас только разговаривал с директором ФСБ, дал ему соответствующее поручение по усилению безопасности энергетических объектов на Кавказе. Ясно уже, что это тоже подрыв. И прокуратура возбудила уголовное дело, оно должно быть расследовано. Если нужна необходимая помощь прокуратуре, окажите эту помощь. «Газпром», РАО ЕС, прошу проконтролировать со стороны правительства, чтобы быстро провели там ремонтные работы.
Сказал Владимир Путин. В Красноярске из-за повреждения теплотрассы без тепла остались 76 жилых домов. В подмосковном Подольске завершены восстановительные работы на трубопроводе, снабжающем горячей водой микрорайон, где живет около 12 тысяч человек. Ожидается, что тепло в дома начнет поступать в ближайшие часы. Центр Мурманска на несколько часов остался сегодня без тепла и света из-за аварии в системе электроснабжения. Рассказывает наш корреспондент Андрей Королев.
Авария произошла в районе полудня на 5-й подстанции акционерного общества «Колэнерго». Как позже заявил представитель МЧС по Мурманской области, в результате короткого замыкания от электроэнергии оказались отключенными несколько кварталов центральной части города. Как отмечали очевидцы, на территории Мурманской ТЭЦ раздался громкий хлопок, после чего из труб повалил густой черный дым. Однако съехавшиеся к проходной ТЭЦ специалисты затруднялись дать точный ответ, что на самом деле произошло. Тем не менее, обесточенными оказались центральные кварталы города, Управление внутренних дел и ФСБ, другие государственные учреждения. По словам директора Мурманской горэлектросети Сергея Габриэляна, в ликвидации последствий аварии были вынуждены принимать участие сотрудники его предприятия. В течение 3 часов они подключали так называемые фейдеры и резервные подстанции. В настоящее время последствия аварии устранены, и Мурманская ТЭЦ заработала в обычном режиме. Андрей Королев, Радио Свобода, Мурманск.
Радио Свобода. Новости.
Между Россией и Великобританией разгорается дипломатический скандал. В воскресенье телеканал «Россия» показал оперативную видеозапись ФСБ. На ней британские дипломаты якобы связываются через тайник со своим агентом, гражданином России. По данным ФСБ, от посольства Великобритании поступали средства для 12 неправительственных организаций. О том, как реагируют на эти обвинения в Лондоне, рассказывает наш корреспондент Наталья Голицына.
Комментируя эти обвинения, газета «Гардиан» подчеркивает, что Кремль считает получающие западные гранты российские неправительственные организации рассадниками шпионажа. Газета «Индепендент» пишет в этой связи, что выдвинутые против британских дипломатов обвинения призваны оправдать принятый закон о неправительственных организациях. Британские СМИ цитируют заявление Foreign Office, в котором отрицаются какие-либо незаконные связи с российскими неправительственными организациями. Хорошо известно, говорится в этом заявлении, что правительство Великобритании финансирует ряд проектов российских общественных организаций в области прав человека и становления гражданского общества. Вся наша помощь предоставляется открыто и направлена на поддержание развития гражданского общества в России. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что Иран должен прекратить, по его словам, активную поддержку терроризма в других странах. Представитель правительства Ирана в ответ заявил сегодня, что Тегеран не запугать угрозами. Великобритания вместе с другими странами Запада добивается прекращения Ираном ядерных разработок. На 2 февраля назначено совещание руководства Международного агентства по атомной энергии, на котором будет решаться вопрос, передавать ли иранское ядерное досье в Совет Безопасности ООН для введения санкций. В палестинской автономии завершается избирательная кампания. Выборы в парламент состоятся в среду. Будут приняты самые жесткие меры безопасности, обещают власти автономии.
Есть такие группировки, они хотят сорвать выборы. Что касается обеспечения безопасности, мы ударим по ним железным кулаком. Мы никому не позволим саботировать выборы.
Говорил глава палестинской автономии Махмуд Аббас. Основная борьба на выборах развернется между правящей партией Фатх и радикальной группировкой Хамас. В Багдаде назначен новый председатель суда, рассматривающего дело свергнутого иракского диктатора Саддама Хусейна. Им стал курдский судья Рауф Рашид Абдель-Рахман. Он заменит прежнего председателя Рискара Мухаммеда Амина, подавшего в отставку в связи с критикой в прессе, обвинившей его в утрате контроля за процессом. Новый председатель будет исполнять обязанности до тех пор, пока не будет окончательно решено, принимать ли отставку судьи Амина. По некоторым данным, иракские власти пытаются уговорить его отозвать заявление об уходе. Переговоры об отмене запрета на поставки в Россию украинского мяса и молока завершились безрезультатно. Украина не смогла дать гарантий полной безопасности поставляемой продукции, сообщили в понедельник в Россельхознадзоре. Россия ввела запрет на поставки продуктов животноводства с Украины 20 января. По оценке экспертов, Украина может понести убытки до 75 миллионов долларов в месяц. В Грозном освобождена похищенная накануне студентка Чеченского государственного университета, жительница Краснодарского края. По данным МВД Чечни, преступники требовали выкуп в размере нескольких тысяч долларов. Двоих похитителей задержали при передаче денег. Еще двое объявлены в розыск. В заключение выпуска еще раз коротко о главных новостях. На взорванном российском газопроводе, ведущем в Грузию, продолжаются восстановительные работы. Между Великобританией и Россией разгорается дипломатический скандал. Тони Блэр вновь обвинил Иран в поддержке терроризма.
С новостями этого часа вас познакомил мой коллега Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Страсбурге открывается сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. Министерство юстиции Турции решило прекратить судебный процесс над турецким писателем Орханом Памуком. Эти и другие темы, а также обзор американской прессы, новости высоких технологий, экономики и рубрика «В этот день в эфире свободы» в этом часе нашей программы. Итак, переходим к главной теме этого часа. Как мы уже говорили в наших новостях, в Страсбурге сегодня начинается сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. И в ходе нее намечены дебаты о соблюдении прав человека в Чечне и о преступлениях коммунистических режимов. Российские официальные лица уже неоднократно выражали свое недовольство тем фактом, что сами эти вопросы находятся в повестке дня сессии ПАСЕ. Кстати, в этом году Россия впервые будет председательствовать в Комитете министров Совета Европы. В Страсбурге сейчас находится специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович, и он с нами на связи. Здравствуйте, Данила. Какая у вас последняя информация?
Здравствуйте, Александр. Информация, надо сказать, достаточно скандальная. Можно сказать, что сессия началась со скандала. Андреас Гросс, швейцарский парламентарий и председатель комитета по соблюдению процедур Парламентской ассамблеи Совета Европы, предложил не подтверждать или подвергнуть сомнению полномочий делегации Азербайджана в Совете Европы. Эта страна также является, как и Россия и другие страны, полноправным членом Совета Европы. Андреас Гросс сказал, что его запрос по смыслу, а не по процедуре всего лишь, никаких правил нарушено не было, но сами выборы, которые прошли в прошлом году в Азербайджане, по мнению Андреаса Гросса, были скорее назначением парламента, чем его выборами, и он хочет привлечь внимание именно к тому, насколько Азербайджан представляет в Совете Европы демократически избранные представители этой страны. Андреас Гросс добился того, что подвергнуты сомнению полномочия делегации Азербайджана не были, но этот вопрос будет специально рассмотрен в среду на комитете по мониторингу, где целый час азербайджанская делегация будет отвечать на вопросы комитета по мониторингу. И, в общем, не подтверждение или поставка под сомнение полномочий той или иной страны, это большая редкость. Сам Андреас Гросс сказал в интервью «Радио Свободы», что это было всего лишь раз пять за почти 60 лет существования Совета Европы. И надо сказать, что это такое некое исключительное событие. Кроме этого, было решено, что будет отдельным вопросом по процедуре срочных дебатов рассматриваться положение в Белоруссии перед надвигающимися президентскими выборами. Это произойдет в ближайшее время, и также будет рассматриваться то положение, в котором сейчас оказалась белорусская оппозиция, и общая ситуация в стране. Если же говорить о уже том, что совсем заинтересовало российскую сторону, действительно, доклад по правам человека в Чечне, доклад о преступлениях тоталитарных коммунистических режимов. Буквально недавно я разговаривал с Геннадием Зюгановым, лидером Компартии России, который тоже находится в Страсбурге, как член делегации России в парламентской ассамблее. Он сказал, что, по его мнению, возрождаются времена маккартизма, что идет перекос в правую идеологию, в то время как мир стремительно левеет, и ему кажется это ошибкой европейцев. Но при этом надо сказать, что Россия очень серьезное внимание уделит и тому, чему весь Совет Европы сейчас уделяет серьезное внимание, а именно так называемым секретным тюрьмам ЦРУ в Европе. Во всяком случае, Совет Европы именно этот вопрос, пожалуй, на этой сессии парламентской ассамблеи рассматривает как центральный, потому что к нему именно Совет Европы привлек внимание всего мира.
Спасибо, Данила, за очень исчерпывающий репортаж. Держите нас в курсе событий. Напомню нашим слушателям, что на сессии ПАРСЕ в Страсбурге находится специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. И еще один штрих в тему. Накануне о предстоящей ассамблее в Страсбурге корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский беседовал с председателем Общественного комитета России в Объединенной Европе, депутатом Госдумы Владимиром Рыжковым.
Если еще 5-6 лет назад, по существу, единственным пунктом разногласий между Советом Европы и Россией в части соблюдения демократических принципов и прав человека была ситуация в Чечне, то с тех пор количество тем, по которым Россия вызывает все больше вопросов у европейской общественности и у Совета Европы, резко возросло. Такие вопросы появлялись в свое время по отмене выборов губернаторов, по новому закону о партиях, по новому закону о референдуме, по новому избирательному законодательству. Последнее обострение связано с тем, что только что вступил в силу новый закон о некоммерческих организациях, который резко ухудшает их положение в России. Речь идет о том, что за последние 5 лет Россия все больше расходится с теми стандартами демократическими и принципами правовыми, которые положены в основу основных конвенций и документов Совета Европы. В результате этого Россия все чаще подвергается, на мой взгляд, совершенно оправданной критике со стороны Совета Европы за нарушение демократических принципов в политической жизни, за нарушение прав человека, за нарушение принципов правового государства. И, по всей видимости, сессия парламентской ассамблеи Совета Европы также не обойдется без достаточно серьезной и обоснованной критики в адрес России.
А стоит ли России обращать внимание на эту критику, и надо ли как-то менять политику в Совете Европы?
Ну, безусловно, в нашей стране найдется немало людей, которые скажут, вообще нам этот Совет Европы не нужен, что это пустая говорильня, это организация, которая занимает русофобскую позицию. Всем этим людям я хочу напомнить, что за исключением ОБСЕ, которая является ребенком Хельсинского акта 1975 года, то есть ребенком брежневской эпохи, Совет Европы на сегодняшний день – это единственная полноценная европейская организация, в которую входит Россия как полноценный член. И если Россия разорвется с этой организацией, она просто сделает еще один шаг к своей изоляции по отношению к цивилизованному миру. Поэтому, с моей точки зрения, безусловно, следует прислушиваться к голосу Совета Европы и, больше того, следует соблюдать свое собственное законодательство. Дело в том, что за минувшие годы Россия ратифицировала, то есть сделала частью своего внутреннего законодательства очень большое число европейских конвенций в рамках Совета Европы. Это уже часть нашего законодательства. И выход из Совета Европы это будет означать в том числе разрыв и с этим законодательством.
С депутатом Госдумы и председателем Общественного комитета «Россия в Объединенной Европе» Владимиром Рыжковым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Сессия ПАСЕ в Страсбурге и главные темы обсуждения сегодня, этого дня, конечно, станут и одной из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который выйдет сегодня в 20 часов, выйдет в эфир сегодня в 20 часов по московскому времени, и вести его будет мой коллега Андрей Шароградский. Кроме того, в числе главных тем программы, напомню, российско-грузинские отношения, их обострение после подрывов газопровода и линии электропередач и российско-британский шпионский скандал. В эфире программа «Время свободы». Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Великобритании выразили беспокойство в связи с заявлениями ФСБ о шпионской деятельности 4 сотрудников британского посольства в Москве. В Подольске из-за повреждения теплотрассы без отопления оказались около 12 тысяч жителей в 26 многоэтажных домах. Восстановительные работы на газопроводе в Северной Осетии завершатся к концу дня, сообщил полномочный представитель президента России в Южном округе Дмитрий Казак. Напомню, грузинские власти по-прежнему обвиняют в диверсиях на газопроводе и линиях электропередач Москву. Израиль на 3 дня прекращает антитеррористические операции на палестинских территориях в преддверии выборов в парламент автономии, назначенных на среду. Тверской суд Москвы приговорил главного редактора интернет-издания «Досьеру» Юлию Пелехову к 7,5 годам условного заключения по обвинению в вымогательстве. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время политики», который ведет Михаил Соколов. В числе главных тем этой программы. Нижний Новгород. Новые проблемы партии «Родина». Арест Андрея Клементьева. Почему в Курске не допускают к выборам народную волю? Интервью с Александром Рудским. Елена Лукьянова не будет единым кандидатом от оппозиции в Москве. А также политическая жизнь Саратовской, Самарской, Ульяновской, Рязанской и Оренбургской областей. Программа «Время политики» повторяется на волнах «Радио Свобода» 24 января в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. А сейчас программу «Время свободы» продолжит обзор свежих американских газет. И с нами на связи корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ирина Савинова. Добрый день, Ирина. Какие темы привлекли сегодня ваше внимание?
Здравствуйте, Александр. Давайте возьмем редакционную статью газеты «Нью-Йорк Таймс». В ней говорится: если слушания по утверждению кандидатуры судьи Алита на пост в Верховном суде США окажутся скучными, за исключением приступа плача, неожиданно овладевшего его женой и широко освещенного всеми СМИ, так это потому, что они еще раз подтверждают очевидное. Судья Алита как раз такой человек, который нужен президенту Бушу в Верховном суде. Далее в статье говорится: у него радикально широкое понимание, что такое президентская власть, и радикально узкое понимание роли Конгресса. Он твердо стоит на позиции, что Конституция не охраняет право на аборт, он стоит за уменьшение прав и свобод американцев и был замечен в вынесении решений не в пользу, в кавычках, простого человека. Судья Алита может быть очень хороший человек, но не тот, который нужен стране сегодня, говорится в редакционной статье газеты «Нью-Йорк Таймс». Белый дом попытался создать атмосферу неизбежности вокруг его номинации. Нет никаких признаков того, что судья Алита более популярен, чем президент, выдвигающий его кандидатуру. Кроме узкого и шумного круга закоренелых консерваторов, говорится в редакционной статье New York Times, остальная Америка встретила выдвижение его кандидатуры с безразличием и переложила на плечи сенаторов задачу вынести за них правильное решение. Газета New York Times продолжает: правильным решением станет голосование против его кандидатуры. Для этого сенаторы должны задать себе только один вопрос. Назначая консервативного судью Алита, страна делает шаг вперед или назад? Это были выдержки из редакционного комментария газеты New York Times.
Ирина, а продолжается ли в сегодняшних изданиях, в выпусках сегодняшних газет тема незаконного якобы или, возможно, незаконного прослушивания телефонов американцев, обвинения администрации Джорджа Буша в нарушении Конституции, то, о чем мы с вами говорили на прошлой неделе?
Да, Александр, эта тема продолжается, потому что администрация президента Буша опубликовала подробное оправдание проводимого агентством национальной безопасности негласного наблюдения за частными лицами. Оправдание на 42 страницах, но в газете «Вашингтон-Пост» говорится, оно не звучит убедительнее, чем его более краткие предшественники. Скорее наоборот, оно больше настораживает. Как и ранее в подобных объяснениях, администрация намекает, что закон о сборе информации становится неконституционным, когда он интерпретируется для создания препятствий президенту в осуществлении негласного сбора информации. Газета «Вашингтон-Пост» далее замечает: не зная масштабов проводимого негласного наблюдения, нам трудно согласиться с аргументом президента, что закон о сборе информации слишком ограничивающий. Наблюдение за частными лицами, возможно, необходимо в целях обеспечения национальной безопасности, но закон, составленный в другую технологическую эпоху, вероятно, нуждается в подновлении. Правильным подходом к решению этого вопроса, подходом, который администрация отвергла, будет внесение изменений в закон, а не хитрое петляние в обход законодательного процесса. По мнению администрации, требование разрешения суда на проведение обысков и подслушиваний после 11 сентября было вытеснено законом об использовании военной силы, наделяющим президента правом, цитата, «использовать любое необходимое и соответствующее случаю действия для предотвращения будущих актов международного терроризма против Соединенных Штатов». Закон же о сборе информации не позволяет осуществить это с должным успехом и потому является недопустимым препятствием на пути выполнения президентом конституционной обязанности защищать Соединенные Штаты. Но во времена нечетко определенной и рассчитанной на долгое время войны с терроризмом особенно важно, чтобы исполнительная власть оставалась подконтрольной и не зарывалась. Это были выдержки из редакционной статьи газеты «Вашингтон-Пост».
Спасибо, Ирина. Я напомню, с некоторыми интересными публикациями сегодняшних американских газет вас познакомила корреспондент «Радио Свобода» Ирина Савинова. А сейчас программа «Время свободы» продолжит репортаж из Турции. Министерство юстиции Турции решило прекратить судебный процесс над самым, наверное, известным писателем в этой стране Орханом Памуком. Процесс начался 16 декабря прошлого года, после того, как Памука обвинили в очернении образа Турции. Ранее, в 2005 году, в начале 2005 года, Памук в интервью одной швейцарской газете заявил, что в 1915 году, во время Первой мировой войны в Турции, погибли, были убиты более миллиона армян и 30 тысяч курдов. Тогда в адрес Памука посыпались угрозы не только судебного преследования, но и физической расправы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
Орхан Памук – самый известный турецкий писатель, лауреат престижных международных премий, автор большого количества романов, рассказов и эссе. Суд над писателем стал важным политическим событием в Турции. Независимая пресса назвала судебный процесс испытанием свободы слова и демократии в стране. Поводом для обвинения стало интервью Орхана Памука швейцарской газете. Писатель заявил, что в Турции уничтожили около 30 тысяч курдов и более миллиона армян, и что никто не смеет признаться в этом. Его слова вызвали крайне негативную реакцию в Турции. Турецкие власти отвергают обвинения в геноциде армян и болезненно реагируют на критику по курдскому вопросу. У микрофона журналист телекомпании ТГРТ, автор публикаций на эту тему Орхан Тавукчу. Памука обвинили в оскорблении турецкого государства. Ему грозили до 3 лет тюремного заключения по одной из статей Уголовного кодекса, которая считает преступлением любое критическое высказывание в адрес власти. Националисты, которые устроили демонстрации и митинги по всей стране, требовали более жестких мер. В дело вмешался премьер-министр страны Реджеп Эрдоган. Общественность, ведущие журналисты и писатели потребовали прекратить суд. Судебный процесс, который начался 16 декабря, приостановили в первый же день. Дело отправили в Министерство юстиции. Именно это ведомство должно было вынести окончательное решение о возможности дальнейшего судопроизводства. В соответствии с новым уголовным кодексом, Минюст принял решение отказаться от обвинений в адрес писателя. Представитель министерства заявил, что решение уже направлено в Стамбульский суд. Обвинение против писателя было построено на основе старого уголовного кодекса. Однако в силу уже вступил новый кодекс, принятый по рекомендации Евросоюза. Он предполагает значительно больше свобод. В частности, по новому уголовному кодексу мы не можем обвинять писателей и журналистов за инакомыслие. По информации прессы, решение о прекращении судебного процесса против известного писателя власти приняли под давлением Евросоюза, который в случае продолжения суда грозил прекратить переговоры с Турцией о вступлении в ЕС. По мнению газеты «Шириет», прекращение этого дела – пример того, что демократические реформы в Турции, которые стремятся в Европу, медленно, но происходят. Однако главный редактор армяно-турецкой газеты «Арго Гранд Динг» считает, что Турции далеко до Европы. Подобные обвинения в оскорблении нации выдвинуты против многих самых известных турецких писателей и журналистов. Суд против Памука стал победой демократии и показателем несостоятельности старой правовой системы. Однако, к сожалению, Памук не единственный в стране. За оскорбление нации в тюрьмах отбывают сроки более 100 турецких журналистов. Это обвинение предъявлено многим известным турецким писателям. Против меня за инакомыслие было возбуждено 8 уголовных дел. Для страны, которая много лет стремится в Европу, это недопустимо. Сказал главный редактор армяно-турецкой газеты «Арго» Гран Динг. Елена Солнцева, специально для «Радио Свобода», Стамбул.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная тема. Корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Дмитрий Казнин побеседовал с председателем благотворительной организации «Ночлежка» Максимом Егоровым о том, как переживают нынешние сильнейшие морозы бездомные Петербурга.
Максим, что говорит статистика?
Если говорить о статистике, то есть некоторые цифры, к сожалению, у меня нет данных о людях, которые замерзли вот за последнюю неделю. Но прошлой зимой только за 2 месяца погибло 300 человек, то есть за декабрь-январь. И поскольку холода тогда были не такие суровые, а ситуация, скажем, с услугами для бездомных не изменилась в лучшую сторону, то я предполагаю, что цифры примерно такие же. На улице живет как раз 10 тысяч. И, к сожалению, для того количества людей, которые вот сейчас вынуждены жить в подвалах, на чердаках или на вокзалах, в наших городских учреждениях, ночлежках существует всего только 200 мест. Понятно, что большая часть из них вынуждена жить как раз, используя там подвалы, чердаки, которые периодически закрываются, кто-то выгоняют. Сейчас в связи с холодами участились звонки просто жителей, которые говорят, вот у нас бездомный замерзает в подъезде. Ну, в подъездах тоже не жарко. Что делать? Ну, вот сейчас мы открыли такую экстренную ночлежку на 30 мест по нашему старому адресу на Синопской, 26, правда, в другом помещении. Вот мы советуем людям говорить бездомным, что нужно идти туда.
То есть по старому адресу вы можете принять там сколько? 40 человек, насколько я понимаю. И по новому адресу тоже примерно столько.
Да, примерно 40 человек, да.
Есть ли еще в городе места такие, где...
Да, есть городские дома ночного пребывания и в центральном районе, Петроградском. Я уже сказал, что при том количестве людей 10 тысяч на улице, то есть они сейчас все заполнены.
Там какой объем они могут принимать?
200 мест в общей сложности, все городские, 200. Да, 200 мест, и вот 80, которые сейчас мы предоставляем.
Как общество относится к бездомным? Ведь во многом от общества и зависит, выживет в сильные холода человек, не имеющий жилья, или нет.
Треть населения Петербурга считает, что бездомных нужно собрать, куда-то вывезти и вообще от них избавиться. Но что другая треть – это люди, которые понимают, что это проблема для всех, это общая проблема, и... Как раз 30% готовы что-то делать для бездомных, и они как раз являются нашими помощниками.
Ну, кроме теплых вещей, что еще могут сделать и что делают люди?
Ну, на самом деле, понятно, что от холода может спасти только теплое помещение. И поэтому, если люди поймут, что такая малость, как не выгнать человека из своего подъезда вот в эти морозы, спасет этому человеку жизнь, если люди это поймут, то это будет уже хорошо. Если говорить о примерах, ну, во Франции, например, вот такие холода, и сейчас у них там тоже 30 градусов, открывают станции метро, и бездомные могут ночевать в станциях метро. Существует, и, на самом деле, вот то, что касается пустить человека в подъезд, ну, никакой проблемы. И я видел, как на центральной улице Риволи бездомных запускают, и действительно там как раз именно соседи объединяются в том, чтобы помочь этому человеку. То есть они приносят ему еду, они помогают ему не только тем, что пустили его погреться. Ну вот наши, скажем, недавние братья прибал тут в Риге, например, депутаты Рижской думы решили открыть здание ратуши для бездомных. Там тоже сейчас холодно, и бездомные могут находиться вот в вестибюле ратуши.
Как эта проблема решается на государственном уровне?
Правительством страны не делается ничего, это я могу совершенно... авторитетно заявить, потому что
это не существует... Это официально или просто не существует программы?
Не существует никакой государственной программы на федеральном уровне, чтобы решить проблему бездомности. На уровне нашего города сейчас существует перечень мероприятий, ну, так называется эта программа, в рамках которой каждый район должен открыть ночлежку, дом ночного пребывания. Но и эти ночлежки открываются. Открылась ночлежка вот в прошлом году в Московском районе. Но это маленькие дома, на 20-30 человек. Это не решит проблему. Ну и потом нужно учитывать, что есть, например, бездомные инвалиды. Это люди, которые уже пострадали от холодов, которые потеряли свои конечности и которые нуждаются не просто в ночлеге, а в специальном уходе. И для таких людей, к сожалению, не предполагается пока, я надеюсь, пока не предполагается никаких специальных учреждений. Есть бездомные больные туберкулезом, они не могут оказаться в этих ночлежках. А если ты болеешь туберкулезом, жить на улице, ну, значит, ты умрешь в ближайшем будущем. То есть проблема, на самом деле, очень большая, и она требует комплексного решения.
Спасибо. Сегодня мы беседовали с председателем благотворительной общественной организации «Ночлежка» Максимом Егоровым.
Материал подготовил корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Казнин. В Москве 18:30. Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Великобритании выразили беспокойство в связи с заявлениями ФСБ России о шпионской деятельности сотрудников британского посольства в Москве. Восстановительные работы на газопроводе в Северной Осетии завершатся к концу дня, сообщил полномочный представитель президента России в Южном округе Дмитрий Казак. В Подольске из-за повреждения теплотрассы без отопления оказались около 12 тысяч жителей в 26 многоэтажных домах. Во Владивостоке по делу о пожаре в офисном центре арестованы еще два человека – глава местного госпожарнадзора и сотрудник Сбербанка. Всего обвинения предъявлены уже четырем должностным лицам. При пожаре погибли 9 человек. В центре Багдада, рядом с так называемой «зеленой зоной», смертник взорвал заминированный автомобиль. Погибли по меньшей мере 2 человека, ранены 5. Израиль на 3 дня прекращает антитеррористические операции на палестинских территориях в преддверии выборов в парламент автономии, назначенных на среду. В Косове объявлен 15-дневный траур в связи со смертью президента края Ибрагима Ругова, скончавшегося в субботу. Похороны пройдут в Приштине 26 января. На выборах президента Португалии победу одержал правоцентристский кандидат, бывший премьер-министр Анибал Каваку Силва. В воскресенье за него проголосовали около 51% избирателей. В Москве возбуждено уголовное дело по факту избиения корреспондента телеканала «Аль-Джазира» Абделя Мунема. 39-летний гражданин России, выходец из Ирака, был избит в воскресенье. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Сегодня 23 января.
В этот день в эфире «Свободы».
В 1974 году в Лондоне вышла книга Андрея Синявского «Голос из хора», написанная еще в лагере. 23 января 1977 года Синявский читал по радио «Свобода» отрывки из книги. Вела передачу жена писателя Мария Розанова.
Эта книга не имеет сюжета. Это лирический дневник заключенного.
Знакомый зэк рассказал, в день, когда у него родился сын, он обошел киоски и купил все газеты за то число, чтобы потом, когда сыну исполнится 18, преподнести, что было в твой день рождения. План не удался. Жена вышла замуж, и сын не знает отца, и пакет со старыми газетами, наверное, выкинули. Жена была без фантазии, а хорошо было задумано. Из прошлого. На Сахалине распускают лагеря. Жена опера в голос, не стыдясь свидетелей зэков. За что, Господи? Чем мы провинились? 4 бы годика только их еще подержать. Дети школу кончат, мужа бы до пенсии. За что такое несчастье?
В лагере жена становится не только мечтой, но предметом рассуждения, философии.
В дополнение к теории о чистоте породы, мне недавно рассказали, что жена уподобляется мужу не фигурально, а буквально. И не в силу только духовных токов, но даже ее естество постепенно замещается в составе его молекулами, и в этом смысле плотская жизнь значительно сложнее и глубже, чем подозревают. В этом смысле муж рождает жену, пропитывая ее насквозь собою, так что и получается в итоге едина плоть. Из прошлого. Где-то в Сибири по комиссии выпускают на волю 58-ю статью. Женщины, понаехавшие из деревень, выстроились у вахты предлагать себя в жены и выбирать в мужья. Гулящую опер погнал. Здесь не для таких. У 58-й репутация, дай бог, хороший товар. Может, кто и останется, вернувшемуся из лагеря. «Знаешь, папа, я очень боялся, что приедешь не ты, а мне скажут, что это ты».
Это сказал 5-летний мальчик, никогда не видевший отца, но думавший о нем все время, пока тот сидел.
Андрей Синявский, «Голос из хора», «Радио Свобода», 23 января 1977 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Далее в программе «Панорама новостей высоких технологий», которые представит Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Согласно исследованию, проведенному британскими медиками из Института исследования рака университета Лидса, использование мобильных телефонов не приводит к повышению риска опухолей головного мозга. Послушаем эксперта Владимира Губайловского.
Ученые опросили около 1000 человек с диагностированной опухолью мозга и более 1500 без симптомов заболевания. Все опрошенные подробно рассказали о том, как они использовали мобильные телефоны последние 10 лет. Ученых интересовало, как часто использовалась трубка, какого она была типа, как часто использовалась гарнитура. Установить какую-либо зависимость между опухолью мозга и продолжительностью использования мобильного телефона не удалось.
Новости коротко. По сообщению информационного центра правительства Москвы, с 2005 по 2007 год в городе будет установлено 100 бесплатных информационно-справочных интернет-киосков. В 2005 году в столице уже было установлено 15 таких интернет-киосков. В них можно найти на карте города необходимое место, выбрать оптимальный маршрут следования, а также написать письмо в органы исполнительной власти города. Согласно отчету, опубликованному Федеральным бюро расследований, каждые 9 из 10 американских компаний в течение 2004 и 2005 года пострадали от вирусов и других видов интернет-атак. Это произошло, несмотря на то, что компании активно применяют технологии защиты от онлайновых угроз. Владелец доменного имени sex.com Гэри Кремен продал его бостонской компании S.com за 14 миллионов долларов. Гэри Кремену по-прежнему принадлежат права на использование домена sex.net. Компания S.com занимается в основном изданием учебной литературы для студентов и розничной торговлей. Активисты испанской общественной организации «Фабрика симпатичных вещей» планируют во время акций протеста использовать 20 роботов-демонстрантов. Первая демонстрация роботов может состояться во время саммита «Большой восьмерки» летом 2007 года в Германии. Опытный образец дистанционно управляемого демонстранта уже создан. Это движущийся на колесиках манекен, оснащенный камерой и микрофонами и способный держать в руках транспарант.
Рассказывал Александр Костинский.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В Москве, в театральном центре имени Всеволода Мейерхольда, прошла презентация альбома рисунков известного карикатуриста Андрея Бельжо. Альбом называется «Хармс 100». Столетию Даниила Хармса посвящена книга, в которой 100 иллюстраций Бельжо к стихам Даниила Хармса. На презентации побывала и Елена Фанайлова.
Презентация альбома «Хармс 100» превратилась в маленький фестиваль Хармса. Сначала Андрей Бельжо читал проиллюстрированные им стихи.
«В окно гляжу на суету людскую и думаю, зачем спешить? В покое сладостном тоскую, мне право так приятней жить». Человек свою фигуру носит бодро целый день, и душой свою натуру побеждать ему не лень. Но лишь только ночь сгустится, дервенеют ноги вдруг, и в постель рука стремится, и противно все вокруг. Прочь летит сапог скрипучий, пояс падает звеня, и пиджак суконной тучей отлетает от меня, отлетает. от меня. Так я молил твоей любви, смеялся, пел и плакал горько, но ты на все мои мольбы мне обещала дружбу только.
Чтение продолжили приглашенные гости. На сцену выходили журналисты Матвей Гонопольский и Вячеслав Флерковский, актриса Елена Морозова и руководитель театра «Практика» Эдуард Паяков, писатель Игорь Клех и адвокат Павел Астахов. Самые значительные слова о Хармсе сказал писатель Андрей Битов.
Абсурднее, чем тусовка и празднование столетия человека, непечатаемого, голодного и погибшего, то ли самостоятельно умершего в тюрьме, то ли застреленного, как бы и нелепо, да? И тем не менее, значит, вот осталось это столетие нам, то есть мы еще и это все кушаем. Простите за нарушение праздника. Но помнить об этом приходится.
Хармс – это серьезно, считает Андрей Битов.
Это принадлежность не авангарду, не эксперименту, это принадлежность традиционной культуре. Это было выживание культуры под глубоким давлением и под глубоким уничтожением. Туда, кстати, примыкали многие изумительные люди, не вошедшие в систему абериутов официально, вплоть до Шостаковича и Юдина и Бахтина, это была огромная последняя культурная грибница.
Сказал Андрей Битов на презентации альбома «Хармс 100». Остается добавить, что художник Андрей Бельжо представляет себе героев Даниила Хармса то как фигуры с картин Филонова, то персонажами «Русского лупка», а то братьями и сестрами знакомого всем Петровича. Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение разговора об искусстве. Бывший мигрант из Советского Союза купил на Манхэттене особняк за рекордную сумму и намерен устраивать в нижних этажах выставки европейского и русского искусства. С Тимуром Сапиром беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Тимур Сапир, эмигрант из бывшего Советского Союза, в 1979 году открыл в Нью-Йорке небольшой магазин радиоэлектронных товаров. У Тимура любили отовариваться советские дипломаты. Среди покупателей оказался и тогдашний советский министр нефтяной промышленности, который помог Тимуру начать продавать Европе химические удобрения и затем контракты на закупки нефти. В начале 90-х годов Тимур Сапир стал инвестировать капитал в недвижимость. Он купил за 2 миллиона 200 тысяч здания в районе Уолл-стрита, а через год продал его за тройную цену. Сейчас Сапиру принадлежит несколько зданий в центре Манхэттена. И вот теперь новая покупка, на этот раз побившая все рекорды. Особняк 1901 года, известный как Дюк Сэммонс, расположен как раз напротив музея Метрополитен. Сначала за особняк просили 50 миллионов, но у Сапира, предложившего 40, достойных соперников не оказалось. Как рассказал 58-летний Тимур Сапир, много лет коллекционирующий скульптуры из слоновой кости работы европейских мастеров, он намерен нижние этажи отдать под художественные галереи, где будет размещен его коллекция и где будут выставляться коллекции его друзей. А два верхних этажа займет сам Тимур Сапир со своей подругой Еленой Пономаревой и их двухлетней дочерью.
Я собираю изделия из слоновой кости около 20 лет. Изделия включают мебель. Ну, естественно, очень красивая и очень оригинальная. И ее очень мало. И потом все, что делали в старые времена из слоновой кости. Естественно, они есть во многих музеях, но то количество, которое я собрал, я думаю, что нет ни в одном музее.
Почему именно кость и почему именно слоновая?
20 лет назад я смотрел телевизор. И был запрет на убийство слонов, чтобы их не убивали и из них не делали изделия из слоновой кости. Что и происходило где-то уже в 20 веке. А до этого, 19, 18 и дальше, это уже было произведено. И что было в 20 веке, в основном делалось китайскими и японскими мастерами. После вот этого, что я услышал, я подумал, что будет неплохой инвестмент как по бизнесу и по красоте, что я начну собирать вот эту слоновую кость. И что самое интересное, что так, как я ее начал собирать, я ее начал любить.
А как вы покупаете? По каталогам, по советам консультантов, искусствоведов или на свой собственный вкус?
Ну, не скажешь на свой собственный вкус, потому что я покупаю буквально все, что мне попадается. И покупаю я через отдельных дилеров, через аукционы. Я, можно сказать, один из самых больших и самых хороших клиентов Кристис и Содбис. Когда я в Испании, я хожу по магазинам. Когда я в Франции, я сам хожу по этим антикварным магазинам. Потом я начинаю заводить все это в Америку.
Полностью интервью с нью-йоркским коллекционером Тимуром Сапиром вы услышите в очередном выпуске радиожурнала «Поверх барьеров», впервые в эфире сегодня в 9 вечера. В Москве 18:45 и коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Восстановительные работы на газопроводе в Северной Осетии завершатся к концу дня, сообщил полпред президента России в Южном округе Дмитрий Казак. Власти Великобритании выразили беспокойство в связи с заявлениями ФСБ о шпионской деятельности 4 сотрудников британского посольства в Москве. Во Владивостоке по делу о пожаре в офисном центре арестованы еще 2 человека – глава местного госпожарнадзора и сотрудник Сбербанка. Всего обвинения предъявлены уже 4 должностным лицам. Израиль на 3 дня прекращает антитеррористические операции на палестинских территориях в преддверии выборов в парламент автономии, назначенных на среду.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и на очереди экономическая панорама. У микрофона мой коллега Арслан Саидов.
Фондовый отдел Московской межбанковской валютной биржи, крупнейшая по объему торгов фондовая биржа России, начинает сегодня торговлю акциями «Газпрома». 10 дней назад свободные торги этими акциями, в которых теперь могут принимать участие и зарубежные инвесторы, начала российская торговая система, вторая из крупнейших в России площадок торговли акциями компании. Компания «Трейдер Медиа Ист», одна из крупнейших на российском рынке рекламных изданий, где ее доля превышает 20%, начинает сегодня первичное размещение своих акций на лондонской фондовой бирже. В России компания выпускает, в частности, рекламные газеты «Из рук в руки», «Работа сегодня», журналы «Оптовик» и «Недвижимость». Ведущим акционером «Трейдер Медиа Ист» является голландский холдинг «Трейдер Классифайд Медиа», выпускающий рекламные издания почти в 20 странах мира. Концерн «Газпром» подписал сегодня соглашение о поставках в России в 2006 году природного газа из Узбекистана. Его цена составит $60 за 1000 кубических метров, почти на треть больше, чем в прошлом году. Общий объем поставок – 9 миллиардов кубометров. Это менее 1,5% от общего объема ежегодной добычи газа в России. Мировые цены на нефть сегодня превысили $69 за 1 баррель впервые с начала сентября прошлого года. А курс евро к доллару достиг самого высокого уровня за последние 4 месяца. Представители Европейского центрального банка в последних интервью не исключили дальнейшего повышения базовых процентных ставок, тогда как представитель Федеральной резервной системы Соединенных Штатов, наоборот, заявил о небольшом риске инфляции, что снижает вероятность нового повышения ставок в США. Официальный курс рубля к доллару на сегодня 28.29, на завтра 28.05, к евро на сегодня 34.16, на завтра 34.34. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.22.
Экономическую панораму на сегодня подготовил мой коллега Сергей Сининский. В Берлине завершилась вторая международная конференция «Зоны, свободные от генетически модифицированных организмов», сокращенно ГМО, и «Развитие сельских регионов и защита биоразнообразия». На первой такой встрече в 2005 году был принят Берлинский манифест о зонах, свободных от ГМО, и защите биоразнообразия в Европе. В нынешней конференции участвовали 250 человек из 38 государств мира. С одной из участниц, секретарем Альянса СНГ за биологическую безопасность Викторией Копейкиной, беседовала моя коллега Марина Катес.
ГМ-растения в ЕС выращиваются в разных странах. В какой стране выращивается наибольший объем геномодифицированных растений?
Больше всего геномодифицированных растений выращивается в Испании. Там меньше всего это контролируется, и поэтому удалось высадить достаточно много. Выращивается в Португалии с этого года. Возобновлено, к сожалению, выращивание во Франции, хотя было несколько лет назад остановлено. И в Германии небольшое количество, это несколько сот гектаров ГМ-кукуруза выращивается.
А вот если говорить о динамике распространения ГМ-растений в мире, за последние годы территории, на которых выращиваются генетически модифицированные растения, увеличились или, наоборот, они стали сокращаться?
Дело в том, что непонятно, как считать. Как правило, в организации, которая занимается мониторингом международным, они просто прибавляют поля, которые появляются, к уже существовавшим. Но это не означает, что на существовавших полях до сих пор выращивается. Если брать вот их статистику официальную, то растет, но очень медленно количество полей и площадей. И в целом всего 4 страны остаются по-прежнему самыми главными лидерами в этой области. Это США, Канада, Аргентина и Китай. Китай выращивает только ГМ-хлопок, который не идет в пищу.
Если говорить об отношении населения к распространению генетически модифицированных растений и об отношении фермеров, которые, допустим, не хотят выращивать генетически модифицированные растения, в странах ЕС проходят какие-то акции протеста против распространения ГМ-растений?
Да, проходят. В частности, в Лондоне в октябре была так называемая демонстрация солидарности. Она собрала несколько тысяч людей на улицах Лондона, причем большую часть из которых составляли именно фермеры. Германия сейчас фактически, можно сказать, в авангарде, поскольку в 2005 году прошла акция летом. Фермеры, общественники провели акцию, которую они назвали «Освобождение полей», фактически уничтожив часть посев ГМ-кукурузы, вообще просто выдернув.
В 2005 году в Швейцарии был объявлен мораторий на выращивание ГМ-растений. Каковы последствия этого моратория?
Это было даже не просто объявление моратория, это был референдум, который прошел в ноябре, и большинство населения Швейцарии высказалось за запрет выращивания ГМ-растений. В стране до этого в стране были только испытательные поля, на данный момент не выращивается, естественно, в связи с мораторием, и выращиваться не будет еще как минимум 5 лет ГМ-растения на территории Швейцарии. И это, кроме того, имеет еще и экономические последствия, поскольку местные фермеры подсчитали, что если бы они выращивали ГМ-растения, то они бы каждый год к минимум 5 евро больше на гектар тратили бы своих личных средств на выращивание растений. Поэтому для них это экономическая выгода, но и, безусловно, имиджевая, поскольку Швейцария становится страной, свободной от ГМО, и имеет возможность продавать свою продукцию. Кстати, у них был введен лейбл совсем недавно, который звучит как швейцарская гарантия. И этот лейбл они ставят на свою продукцию. Это равноценно лейблу «органический продукт», то есть продукт, произведенный экологически чистым способом.
С Викторией Копейкиной беседовала моя коллега Марина Катес. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Болгарии. Болгария ужесточает размер наказания за умерщвление неизлечимо больных пациентов. Хотя эвтаназия была запрещена здесь совсем недавно, теперь парламент страны намерен удвоить срок тюремного заключения для виновных. Почему? Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Софии Татьяна Ваксберг.
Ранее понятие «эвтаназия» в болгарском законодательстве не было вообще. Считалось, что она автоматически объявлена вне закона, раз в Уголовном кодексе запрещается побуждение к самоубийству. В обществе такая тема вообще не обсуждалась. Статистика показала, что за последние 50 лет в Болгарии не было возбуждено ни одного судебного дела на предмет эвтаназии. Но несколько месяцев назад само понятие все-таки ввели, решили карать его 3-летним тюремным заключением и объяснили его так – безболезненное умерщвление неизлечимо больного пациента. И хотя за такой короткий срок не возникло никаких изменений в обществе, срок наказания за эвтаназию недавно решили удвоить. На вопрос, почему этой проблеме уделяется так много внимания, поступил внимательно сформулированный ответ. Оказалось, что некоторые врачи при полном согласии родных и в случае неизлечимого заболевания на последней стадии все-таки к эвтаназии прибегают. А до суда и до прессы сообщения о таких случаях дойти не могут именно из-за соучастия родственников. Большинство болгарских врачей объявляют себя противниками эвтаназии. Одна из них, доктор Мария Арсеньева из Центральной Софийской больницы, объясняет, почему.
Не категорично.
Я категорически против. Во-первых, все еще существует Гиппократова клятва, даже если некоторым из моих коллег это не нравится. Мы обязаны лечить людей, а вовсе не их убивать. Эвтаназия же не может осуществиться без участия врача. Как раз наоборот, она требует полного содействия со стороны лечащего пациента доктора. Наше исконное призвание и эвтаназия – просто вещи несовместимые. С другой стороны, мне кажется, что эвтаназия – это тема далекого прошлого. Ее ввели тогда, когда медицина была не так развита, как сегодня. Всего только 15 лет тому назад считали неизлечимыми целый ряд заболеваний, с которыми сегодня врачи могут прекрасно справиться. К тому же медицина развивается очень быстро, и поэтому всегда можно сказать пациенту: «На сегодня ваше заболевание вылечить невозможно, но мы еще не знаем, как скоро найдется для него лекарство». И это правда. Сегодня, в 21 веке, всегда, в любой момент, существует надежда на успешное лечение. Защитники эвтаназии в Болгарии приводят совсем иные аргументы. По их мнению, неизлечимо больной пациент превращает в ад жизнь своих близких и свою собственную. Они приводят ряд примеров, когда больной сам просил отнять у него жизнь, чтобы не мучиться. Предлагали вписать в закон перечень болезней и стадий заболеваний, в которых после двойного консилиума и согласия родных уместно приступить к эвтаназии. Среди них последняя стадия развития рака или СПИДа. Но доктор Арсеньева считает, что решение в таких случаях следует искать иное. Я лично думаю, что помочь может хоспис. Это специальная больница для оказания всесторонней помощи больным в последней стадии заболевания. Но хосписов, к сожалению, в Болгарии пока нет. А именно там решаются те проблемы, с которыми сталкиваются пациенты. Как не быть в тяжесть родным, как спастись от боли, как чувствовать себя относительно хорошо, когда знаешь, что твоя жизнь на исходе. Болгарская пресса отреагировала на запрет на эвтаназию скорее положительно. Журналисты, однако, пользовались иными аргументами. Они ссылались на возможность врача и даже консилиума допустить ошибку в диагнозе. Обсуждалась, однако, и другая тема, что при всей своей строгости новый текст закона не запрещает так называемую пассивную эвтаназию, то есть тот случай, когда пациент просит врача не лечить его, а только давать ему обезболивающие средства.
Очередная история из цикла Запада, из истории Запада и Востока, рассказанная корреспондентом Радио Свобода в Софии Татьяной Ваксберг, завершила эти информационные часы программы «Время свободы». Анализировать события сегодняшнего дня и подводить его итоги на волнах Радио Свобода, как всегда, в 8 вечера по московскому времени, будет мой коллега Андрей Шароградский. В числе главных тем его программы: сессия ПАСЭ в Страсбурге, показ по телеканалу «Россия» документального фильма, где фактически неправительственные организации, действующие в стране, обвиняются в сотрудничестве с британской разведкой, будущее Косово после кончины Ибрагима Ругова и российско-грузинские отношения после подрывов газопроводов и линий электропередач. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Ее ведет моя коллега Анна Качкаева, и в гостях у нее член Общественной палаты Александр Зарубин. Тема – начало работы Общественной палаты. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Илья Бобчинецкий, Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Мимо здания британского парламента плывет самый настоящий кит.
Выйти на след преступника полиции помог мобильный телефон.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
США будут оставаться заложниками нефтедобывающих стран до тех пор, пока не отыщут свои надежные источники энергии.
Президент Ибрагим Ругова скончался в присутствии своей семьи, личного врача и американских медиков.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 9520, 11805 и 11885. Свободный информационный мир. Радио Свобода.